Вода течет. Огонь горит. Другие работают. Программа о тонкостях и секретах. Профессия.
13 часов 5 минут в Москве. У микрофона Марина Иванова. Приветствую вас. Сегодня у нас профессия, которая звучит очень устрашающе. Называется градоначальник. И в гостях у нас Виктор Владимирович Сиднев, бывший мэр Наукограда Троицка. Виктор Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Вот градоначальник действительно звучит немного устрашающе. Но мне было бы страшно, если бы меня взяли бы и сказали: Марин, давай ты станешь градоначальником. А вам было страшно, когда вот вас назначили или выбрали, как вот это все происходило?
Ну, отчасти, конечно, было страшно, потому что все-таки по профессии или по образованию я человек далекий от этого рода деятельности. Я физик, заканчивал Московский физико-технический институт. Это было вдвойне страшно, потому что мэром я стал на досрочных выборах после того, как предшественника моего застрелили, мэру предыдущего города Троицка. И, в общем, это, для меня это было неожиданным. И да, это, в общем, такая непростая история.
Если у вас тоже возникли вопросы к градоначальнику, к мэру, мы сейчас будем говорить о тонкостях профессии. Ну, вдруг вам в голову, вот всегда хотели спросить у мэра что-то, а как вы делаете это, как вы делаете то? Сейчас гениальная у вас возможность, единственная, может быть, на миллион, может быть, первый раз и последний в вашей жизни у вас есть возможность задать вопрос мэру в прямом эфире. Звоните нам по телефону 495-7373-94-8. СМС-сообщение присылайте на номер +7 925 888 94 8. Наш портал говоритмосква.ру, сообщение в эфир, ну и твиттер говорит МСК. Все вижу, все буду читать, обещаю ваши вопросы задавать. Еще раз напомню, Виктор Владимирович Сиднев у нас в гостях, бывший мэр Наукограда Троицка. И уже первый звонок, первый вопрос от слушателя. Готовы?
Да.
Так, поехали. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Меня зовут Галина Александровна, я к этому загороднему заместителю этого мэра не имею отношения, а просто прошу передать Сергею Семеновичу, что он везде центр обустраивает, а район речного вокзала — это просто кошмар.
А, ну вы звоните Сергею Семеновичу Собянину. Ну так мы же просто задаем вопрос к мэру как таковому. Нас интересует именно как профессия. Кто такой мэр, чем вы занимаетесь, и чем занимается мэр, как работает. Ну давайте, хорошо, расскажите тогда распорядок дня мэра. С чего начинается? Во сколько встает мэр? И во сколько ложится? И что он делает на протяжении... И обедаете ли вы вообще?
Дело в том, что я был мэром небольшого города Наукограда Троицка. Это теперь часть Москвы. И прелесть нашего города, что это город небольшой. Вставал я довольно рано. Я всегда приходил до начала рабочего дня, потому что пока никого нет, как раз можно и поработать, да, потому что с началом рабочего дня вы все время заняты какими-то повседневными делами. Причем, будучи мэром Троицка, я перестал ходить пешком на работу, потому что мэр маленького города, если он идет пешком на работу, он рискует не дойти никогда, потому что мы всех друга знаем, люди останавливаются, задают вопросы, и вот для меня... Сейчас такая новая жизнь, да, после двух сроков, перестав быть мэром, я опять стал ходить пешком по улицам и имею возможность просто спокойно поговорить с людьми. А вообще, вот вы сказали слово «градоначальник», это такое русское слово, да, но должность у нас, моя должность называла глава города Троицка, да, вот есть Сергей Семенович, которого только что вспоминали, мэр Москвы. И вообще-то вот мэр или глава города – это глава местного самоуправления. Надо понимать, что местное самоуправление – такая специальная ветвь власти. Да? И немногие понимают, что это не государственная власть. По нашей конституции и по Европейской хартии о местном самоуправлении, которую наша страна тоже подписала, органы местного самоуправления не являются органами государственной власти. Это означает, что они достаточно самостоятельны в решении проблем и в первую очередь должны действовать в интересах местного сообщества. Ну, в том числе вот тот вопрос, который был задан, конечно, вопросы благоустройства – это одни из главных вопросов. Но если не говорить о Москве, потому что в Москве и Петербурге местное самоуправление устроено иначе, чем во всей другой стране, то, например, в ведении мэров городов находятся и вопросы образования до давнего времени, и вопросы здравоохранения, вопросы культуры. То есть все отрасли жизни города. И единственное отличие, что вот деятельность мэра, она, конечно, привязана к потребностям местного сообщества, к решению проблем, которых интересует вот, людей, которые здесь живут.
Ну вот вы говорите, приходили на работу раньше начала рабочего дня, чтобы поработать. Вот что вы делали? Перед вами такая стопка бумаг.
Ну да, это чтобы... Кстати, бумаги обычно как раз подписывал после окончания рабочего дня. Но это время, когда можно подумать реально, да, и, понимаете, вот... Я всегда считал и считаю, что работа мэра очень творческая работа, потому что есть масса проблем, которые надо действительно придумать, как решить. Да, вот, например, из таких проблем могу назвать проблему автостоянок, да, которая, так сказать, болезненна для всех городов. И я, например, несколько этапов прошел в решении этой проблемы. Сначала мне казалось, что надо строить как можно больше автостоянок. Но стало быстро понятно, что если мы построим по автостоянке на каждую машину для тех, кто проживает в этом доме, а у нас сейчас уже по одной машине на семью, а на самом деле уже скоро будет по две. Ну и представьте, если у вас в доме 150 квартир, а вы еще по две машины на семью, то у вас дом превратится в автостоянку на 300 машин, да? И жить в таком дворе нельзя. Поэтому... Довольно скоро стало понятно, что нужны другие меры, то есть нужно либо создавать отдельные стоянки, и самое главное, как-то стимулировать людей к тому, чтобы не загромождать двор машинами.
495-7373-94-8. Ну, давайте вас попробуем. Задавайте ваш вопрос градоначальнику по его профессии. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, Михаил, Москва.
Да, Михаил.
У меня такой вот узкоспециализированный вопрос. Но он обязательно с ним сталкивался. Вот скажите, кому пришло в голову осадки, снег, да, топить солью? То есть это нужно делать, когда идет с плюса на минус, да, чтобы не было гололеда. Но у нас просто засыпают. И вот помимо... То есть вот при Юрии Михайловиче, к примеру, если брать за 100%, да, то Собянин сейчас это дело повысил в 7 раз количественно. Вот мне интересно, как это было в Троицке, и как вы эту проблему решали? Значит, может быть, вы просто снег убирали, а не топили его?
Спасибо.
Вот смотрите, ну, во-первых, насколько я знаю, в Москве дороги солью не засыпают, да? Засыпают, заливают специальным реагентом, который, кстати, гораздо дороже, чем соль. И то, что вы говорите, в 7 раз, это, наверное, речь идет о затратах на
реагенты.
Вот, да, на реагенты. Вопрос, на самом деле, непростой. Вот я могу сказать, что... Ну, мы, правда, люди такие загородные, да, и в этом смысле, может быть, больше спокойнее относимся к тому, что снег лежит на улицах. У меня была, например, такая проблема, что когда мы стали требовать выполнения норм по благоустройству, а эти нормы требуют очистки тротуаров до асфальта, то я тут же получил жалобы мамаш, которые везут детей на санках утром в детский садик, и по асфальту санки почему-то не едут. Решение было такое. У нас есть там тротуар, бульвар сиреневый, такая пешеходная магистраль, и он состоит из двух тротуаров, между которыми газон. Так я попросил нашей службы одну сторону убирать до асфальта, там, где ходят люди, да, а другую все-таки оставить, чтобы укатать на ней снег, чтобы можно было на ней... Но ездить на санках. Ну, вот не могу сказать за Сергея Семеновича, да, за мегаполис, за Москву, но могу сказать, что вот, скажем, Финляндия, а мы этот опыт изучали специально, там вообще не используют ни соль, не используют ни реагенты, они засыпают вот эти дороги, да, мраморной крошкой. В результате у вас скольжения нет, да, у вас мраморная крошка обеспечит сцеплением с дорогами, зато в отличие от песка, который у нас часто используют на дорогах, мраморная крошка, на 70% ее можно собрать обратно. То есть по весне, да, машина проходит, собирает эту крошку, ее можно опять использовать. И, конечно, это гораздо более чистая экологическая ситуация, чем, скажем, использование химических реагентов. Но выбор между солью и реагентами, да, то, что происходит в Москве, опять для меня он неоднозначный, потому что, да, соль, с одной стороны, скажем, разъедает обувь и приносит какой-то ущерб вот, ну, людям, да, а с другой стороны, насколько безвредны те химические реагенты, которые используются, я тоже сказать не могу. Единственное, что я точно понимаю, что действительно химические реагенты гораздо дороже, чем...
Вот вы приходите, вам дают ключи от города. Вы приходите на место.
Вы знаете, вы как-то сказали, ключи от города. Я представил себе Наполеона, который стоял на Поклонной горе. И когда к нему придут и принесут ключи от Москвы. Кстати, не дождался.
Да, такого не было, когда вы стали мэром?
Но это такой образ завоевателя, понимаете? Я не приходил в этот город. Я там жил, живу и собираюсь жить дальше. И, кстати, это очень важно, да, чтобы человек, который становится градоначальником, как вы назвали эту должность, чтобы он понимал, что ему в этом городе еще долго жить, да, что вот все, что он делает, ему придется за это отвечать перед людьми. У нас очень часто, да, градоначальники появляются ниоткуда и уходят в никуда. Вот чем я горжусь отчасти, да, как одним из главных результатов своей деятельности в течение двух сроков на посту мэра Троицка, что сегодня я спокойно хожу по улицам, я спокойно смотрю людям в глаза. И единственное, что когда я перестал быть мэром, это было уже три года назад, некоторое время мне было довольно трудно, да, ходить, ездить по городу, потому что я все время замечал какие-то недостатки, мне хотелось, я понимал, что я за них отвечаю, и каждый раз мне приходилось сказать самому себе, ты за это не отвечаешь, да, поэтому я, конечно, говорил об этом нынешнему мэру, который со мной проработал 8 лет в должности первого заместителя, и сейчас уже это вновь избранный мэр. И вот это чувство ответственности, причем ответственности не только сегодня, да, а то, что ты будешь жить завтра и общаться с теми же людьми, я думаю, что это очень важное для мэра свойство. И вторая вещь, которая, мне кажется, тоже важной, это все-таки сменяемость власти. Потому что, когда я в 2003 году на внеочередных выборах стал мэром, одна из моих первых инициатив была по внесению в устав города Троицка ограничение пребывания на посту мэра двумя сроками. И когда в 2011 году закончился второй срок, я ушел.
Не было искушения поменять снова устав?
Знаете, мне можно было даже не менять устав, потому что вот в тот момент действовал принцип, по которому... ограничения вот такие, если они вступают в силу, то они вступают в силу после прекращения срока полномочий Совета депутатов, который эти ограничения принял. И в этом смысле мой первый срок можно было не считать. При желании, и это судебная практика есть такая, кстати, Юрий Михайлович воспользовался ей в какой-то момент, я мог пойти на третий срок, но это было принципиальное решение, что все-таки, как говорят, дура лекс, сед лекс, да, закон суров, но это закон, и его надо исполнять, и это очень важно, потому что вы, во-первых, понимаете, да, что не всю жизнь вам быть мэром, и почему еще важен второй срок, понимаете, когда мэр – должность выборная, а, к сожалению, сейчас она все меньше и меньше становится таковой, да, вот сейчас приняты новые изменения в законодательство, по которым мэры больших городов будут назначаться фактически, а не выбираться, то недостатком выборности, да, является то, что у нас большинство мэров или многие мэры, они являются популистами. Да, вы все время принимаете, должны принимать те решения, которые нравятся избирателям, потому что вы понимаете, что выбираться на следующий срок, даже если вы понимаете, что сами эти решения, они не самые эффективные. Да. Поэтому важно, что когда у вас, вы понимаете, что это второй срок, когда вам не надо избираться, да, вы можете пойти на те решения, которые с вашей точки зрения являются эффективными, даже если это решение непопулярными. Ну, в качестве примера, вот сейчас кончается второй срок Обамы, да, и только во время второго срока он начал очень болезненную, но совершенно необходимую реформу здравоохранения, да, которая сейчас идет. Понятно, что это в ущерб популярности, но это, скорее всего, на пользу американской экономики.
А как происходит, вот вы принимаете дела, потом передаете дела следующему мэру, это вот как этот процесс происходит? Вы сидите в одном кабинете за круглым столом, и вот Виктор Владимирович поворачивается, открывает шкаф, там стоят папки, и там, например, район такой-то или улица, благоустройство, достаете эту папку, и так, бам! Ну, давай, первая страница, то-то, то-то, то-то.
Вы знаете, у меня на самом деле не было такой проблемы. Не в начале, к сожалению, да, потому что мне не у кого было принимать дела, и мой предшественник был убит просто. Царство ему небесное. А когда я сдавал свои дела, тот человек, который пришел на мое место, он 8 лет со мной работал первым заместителем. В этом смысле мне нечем было ему объяснять. И эта передача была такой, я бы сказал, безболезненной. Но есть такой старый анекдот про двух градоначальников, когда, значит, тот, который уходил, тому, который пришел, дал 3 конверта и сказал ему, что когда тебе будет плохо, ты последовательно открывай один конверт за другим. И, ну, тот вот начал работать, вдруг ему стало трудно, он чувствует уже проблемы накапливаются, он открывает первый конверт, там написано «Ругай предшественника». Ну, он начинает ругать предшественника, какое-то время проходит, все нормально, но опять, да, наступают трудности, люди недовольны. Он открывает второй конверт, читает «Обещай». Он начинает обещает, так сказать, какое-то время опять ему удается удержать свои власти, но все не в моготу, люди недовольны, открывает третий конверт, и там написано «Пиши 3 конверта».
Вот такой анекдот от градоначальника. А теперь ваши вопросы. 495-7373-94-8. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Орлов Илья Владимирович. Возможно, вы меня помните.
Да, да, Илья.
Да, здравствуйте. Меня всегда интересовал вопрос, как вы со своими правыми убеждениями встроились в систему управления в Московской области, которая полностью состоит практически на 95% из партии «Единая Россия».
Спасибо, это хороший вопрос.
Вопрос хороший, но смотрите, на самом деле мы все-таки говорим о муниципальном управлении. Это все-таки не уровень там, федерального управления, не уровень Государственной Думы. И большая или значительная часть, наверное, большая часть вопросов, которые решаются, они, в общем, вопросы хозяйственные, да, и здесь вот эти вот мировоззренческие вещи, они не очень важны. Я могу сказать, что у меня из два заместителя, один был коммунист, который по социальным вопросам, кстати, да, потому что действительно вот чего хорошо в коммунистической идеологии, это вопросы там социальной политики, да, они освещены. А второй был, собственно, вот нынешний мэр, он был представителем «Единой России». Но у нас мировоззренческих таких споров, да, было очень мало. И мы всегда вместе решали хозяйственные проблемы. Другое дело, что когда вы начинаете проводить реформы, и вот в этом, наверное, да, был вопрос, например, вопрос там, реформ ЖКХ. Вот здесь подходы могут быть совершенно разные, и здесь действительно, для меня было важно, да, вот эти вот некоторые либеральные подходы к экономике, а я по-прежнему считаю, что чем меньше государства в экономике, тем лучше. Поэтому, например, приватизация ЖКХ была проведена нами одними из первых, и я хочу сказать, что вот создание конкурентной среды в ЖКХ, собственно, смысл реформы всей ЖКХ, он именно в этом состоял, да, чтобы уйти от монополизма, сделать конкурентную среду. И хочу сказать, что, на мой взгляд, вот эти управляющие компании, их сегодня, по-моему, 6 в Троицке работающих, они конкурируют между собой, и система работает достаточно эффективно. Вот здесь, да, так сказать, мои взгляды, да, они иногда вступали в противоречие с взглядами, там, например, «Единой России». Но если вы последовательны, да, если вы верите в то, что вы делаете, это всегда можно сделать. И еще одна очень важная вещь, и я когда стал мэром, я заявлял при остановке своего членства в ВСПС по одной простой причине, что все-таки исполнительная власть, да, требует вертикали. То есть не можете вы, да, на основе там, каких-то своих идейных расхождений осуществлять по какую-то политику на местах, которые не соответствуют там, общей политике в государстве, в регионе. Поэтому в исполнительной власти, конечно, есть принцип единоначалия, и здесь иногда вы должны, в общем, ну, уступить каким-то своим, может быть, либеральным, я имею в виду, экономическим взглядом.
Ну, то есть градоначальник в первую очередь все-таки хозяйственник, а не политик.
Ну, безусловно, так, но все же и политик тоже, и это надо понимать, потому что вот я вам привел пример, и это вопрос, который сейчас обсуждается, и, например, то, что сегодня происходит в Москве, а мы теперь стали Москвой неожиданно для себя 2 года назад, мне еще не нравится, потому что фактически, на мой взгляд, вот в области ЖКХ идет откат от либеральных реформ. То есть возврат государства в сферу ЖКХ, уход от конкуренции, это, безусловно, возможно в Москве, где, на мой взгляд, по сравнению с тем, что, например, было в Московской области, неограниченные финансовые ресурсы. Москва – это третий город мира по размеру бюджета. И здесь можно за государственный счет решать те проблемы, ну, которые, так сказать, мы, например, в Троицке уже решали с помощью жителей. Но надо понимать, что, во-первых, это новое бремя государства, да, это дополнительное обременение. И, во-вторых, когда мы берем на себя, когда власть берет на себя решение всех проблем, в том числе и на местном уровне, мы тем самым дестимулируем людей решать свои проблемы самим. Мы демобилизуем людей, мы теряем гражданское общество, а вслед за этим мы теряем эффективность системы.
495-7373-94-8. Ой, не успела. 495-7373-94-8. Звоните, попробую в следующий раз. Вот, нажимаю на кнопку «Алло». Здравствуйте, как вас зовут?
Алло, добрый день.
Добрый день.
Андрей, Москва.
Да, Андрей, ваш вопрос к градоначальнику.
Вот очень приятно, как даже приятно слушать, как человек по-государственному мыслит. И вот видно, что человек настолько добросовестно исполнил свои обязанности. Хотел спросить, вот только что прозвучала фраза о том, что Москва крупный город, финансовые возможности. Такой примитивный вопрос. Асфальтируют город. Вот сейчас шоссе энтузиастов. Едешь по шоссе, машина, как лодка, плывет. И много, много вообще, все улицы примерно. Значит, эти улицы принимают. Вот неужели это не видно никому? Вот и причем асфальтируют каждый год, даже некоторые улицы подряд. Дороги кривые, асфальт. Ну, это наверняка вы были за границей, видели, асфальт кладут в той же Германии на несколько десятков лет. Скажите, пожалуйста, вот после укладки этого асфальта, неужели не могут его принять? Вот мы же видим, жители, машина как лодка плывет, новый асфальт.
Да, Андрей, спасибо за вопрос. Проблема дорог для мэра.
Но здесь, во-первых, не проблема дорог. Ну, что касается проблем дорог, это традиционно для России, да. Есть две проблемы – дураки и дороги. В общем, обе одинаково важны, на мой взгляд.
Одни кладут другие, да.
Да. А вот проблема Москвы, она действительно состоит в том, что, ну, практически неограниченные финансовые ресурсы, и эти ресурсы используются не очень эффективно. И вот здесь, мне кажется... Ну, шоссе энтузиастов отдельный вопрос, не знаю, кто кладет, потому что ведь дороги у нас разные по принадлежности. У нас есть федеральные дороги, я подозреваю, что шоссе энтузиастов, особенно если это Владимирский тракт, то есть если это за пределами, да, кольцевой автодороги, то это точно федеральная дорога, и вопрос тогда не к московскому правительству по качеству. Но в целом у нас есть 3 вида дорог, московские, региональные, федеральные. И вопрос качества, безусловно, один из ключевых вопросов при использовании. Потому что у нас почему-то дороги стоят гораздо дороже их строительства и обслуживания, чем за границей. И то, что, кстати, сейчас начался переход, когда контракты заключаются не на строительство, не на ремонт, а это называется контракты жизненного цикла.
На обслуживание?
Да, нет, когда подрядчик строит и потом в течение, скажем, 10 лет отвечает за качество этой дороги. Потому что тогда, если он строит плохо, да, тогда дорого ему будет это обслужить. Вот этот принцип, мне кажется, он поможет навести порядок в качестве дорог. Но все-таки действительно властный контроль, эффективность такого контроля, это одна из главных задач власти.
То есть, когда вы работали главой города, вы приезжали на работу раньше начала рабочего дня, знакомились с какими-то бумагами, думали, раздумывали над текущими проблемами, а потом, когда начинался действительно рабочий день, были какие-то встречи, вы действительно ездили, например, принимать новый кусок дороги, асфальта, который положили в каком-то дворе, или смотреть на детскую площадку.
Вы знаете,
это тоже входит в обязанности градоначальника?
Вы знаете, я бы так сказал, безусловно, задача градоначальника знать и понимать, что происходит в городе, но лично принимать качество асфальта, я думаю, что это не делал градоначальник, просто потому, что это вообще должно делаться соответствующими техническими средствами. Есть специальные лаборатории, которые... Вот зачем должен проследить градоначальник? Чтобы эти лаборатории работали эффективно, чтобы результаты их были объективны, и чтобы подрядчики отвечали за результаты своей работы. А ковырять асфальт самому, ну, наверное, можно, да, приехать там с какой-нибудь лопатой и поковырять этот асфальт. Но сегодня есть современные технические средства, и, конечно, их и надо использовать.
Спасибо большое. Мы пока только полчаса прошло программы. После новостей у нас мы вернемся. Я еще раз напомню, это программа «Профессия». Сегодня мы говорим о профессии градоначальника, главы города. И в гостях у нас Виктор Владимирович Сиднев, бывший мэр Наукограда Троицка. Дважды на посту своем пробывший.
Избирался дважды.
Избирался дважды.
На посту был один раз, но два срока подряд.
Сейчас новости с Антоном Кравченко. После этого вернемся.
Программа о тонкостях и секретах. Профессия.
13:34 в Москве. Программа «Профессия». Тема сегодняшней программы и главная профессия сегодняшнего дня, которую мы взяли здесь и решили о ней поговорить, это градоначальник или глава города Виктор Владимирович Сиднев, бывший мэр Наукограда Троицка. Дмитрий Владимирович, еще раз здравствуйте.
Виктор Владимирович.
Да, Виктор Владимирович.
Добрый день, да.
Все правильно же, да?
Да,
ну все, я уже распереживалась. Задаем вопросы такие каверзные. Ну, смотрите, сейчас немножко переформулирую. 43-й пишет на наш смс-портал +7 925 888 94 8. Начальник, берешь сколько, что имеешь? Зарплата какая? А льготы какие-то полагаются градоначальникам?
Ну, льготы есть в том смысле, что, скажем, через год, да, я смогу получить. Я 4-3 года уже не градоначальник, но через год могу претендовать на муниципальную пенсию, которая там привязана к зарплате градоначальника. Каких-то других льгот нет, ну, за исключением всех, которыми пользуются муниципальные служащие.
Проезд бесплатный?
Нет, никаких проездов бесплатных нету. Есть... дополнительно к зарплате есть еще деньги на отдых и лечение. Да? Это примерно там, 2 оклада, по-моему. Вот. И я не скажу, что это вот во власти очень большие зарплаты, потому что вот одна из трудностей, да, особенно на муниципальном уровне, это то, что, с одной стороны, мы хотим привлечь лучшие кадры, лучших специалистов в соответствующих областях, с другой стороны, они, переходя на работу в муниципалитет, получают гораздо меньше деньги, чем если бы они получали, занимаясь основной профессией. Но в качестве примера у нас сегодня, например, там, зарплата директора школы, она примерно 120 тысяч рублей, да? А человек, который из директоров школы становится начальником управления образования, получает вдвое меньше. И, соответственно, у него нет стимула, да, работать в муниципалитете, и мы в этом смысле проигрываем конкуренцию за лучшие кадры, мы проигрываем это бизнесу, проигрываем профессиональным отраслям. И я думаю, что если человек идет во власть для того, чтобы заработать, то, наверное, лучше ему туда не ходить.
76-й Фома задает вопрос тоже на наш смс-портал +7 925 888 94 8. Какое самое главное качество для мэра?
Вы знаете, мне кажется, что здесь очень важно уметь слушать, да, причем слушать, да, и конкретных людей, которые приходят со своими проблемами, но самое главное уметь слушать и слышать местное сообщество. Дело в том, что какое бы решение вы ни принимали, вы затрагивая интересы очень многих людей. И, как правило, эти интересы противоречивы. Я всегда пользуюсь таким известным выражением украинского философа Сковороды, который однажды сказал, что истина существует как истина лишь бесконечно малое время. Она, до того она бесконечно долго существует как ересь, а после этого бесконечно долго как банальность. Поэтому, если вы принимаете решение, которое... ну, имеет отношение к истине, да, то, скорее всего, вы делите сообщество пополам. То есть половина за это, половина против. Если решение правильное, то через какое-то время, да, это станет банальностью, и все будут считать, что это такое решение надо было принять. Более того, все будут говорить, что они всегда были за.
Так всегда и было.
Да, да, так всегда и было. У меня было несколько таких случаев. У нас основной болезненный вопрос в городе, да, это вопрос, например, сохранения леса. Потому что у нас территория города небольшая, 1500 гектар, и треть из этого, собственно, город, треть примерно, это научные институты, а треть лес. И в этом смысле город довольно трудно развиваться в своих границах, да, потому что мы все время вынуждены где-то наезжать на лес, а жители категорически против этого. Так вот, единственный случай, когда вообще это возможно, да, и когда жители, ну, я не могу сказать, там, единодушно поддерживают, да, но когда они готовы согласиться на такие действия власти, это когда такие действия в интересах жителей, да. Может быть, не всех, может быть, какой-то группы жителей. И таким примером, например, была застройка жилая. Одна из проблем, которая была в городе, когда я пришел, это точечная застройка. Потому что все дворы были розданы под дома без соответствующей инженерной, социальной инфраструктуры. А, скажем, для того, чтобы делать комплексную застройку, это можно было делать только на лесной территории, потому что других нет. И когда мы в генплане попробовали это указать, были очень большие дискуссии в городе. И единственным выходом из этого стало то, что мы объяснили, и даже так и называлось это в генплане, что это микрорайон, который строится сегодня, да, на месте леса, это район жилищно-строительных кооперативов. То есть там строят некоммерческие застройщики на продажу, да, что создает трудности для жителей и ничего им не дает. Нет, это жилье для жителей, которые строят на свои деньги, которые получают жилье по ценам существенно ниже рыночных, если бы они покупали у инвестора. И тогда, когда были публичные слушания по этому вопросу, да, по вырубке леса, то наши зеленые туда просто не пришли. Потому что они понимали, что это не вырубка леса в чьих-то коммерческих интересах или в каких-то корыстных интересах главы города, это вырубка леса в интересах там тысячи семей примерно, троицких семей, неприезжих, которые хотят построить сами себе жилье. Вот если вам удается услышать, да, услышать одних, услышать других и выстроить баланс, это и самое главное качество, которое нужно мэру.
292-й. Насколько коррумпирована профессия мэра?
Знаете, безусловно, коррумпированная, и я могу сказать, что она в этом смысле еще и очень опасная, потому что, скажем, за мою бытность мэром Московской области, там, с начала 2000-х годов до 2011 года, примерно, я сейчас точную цифру не назову, но около 10 человек муниципальных руководителей были убиты, да, сказать, ясно, что это, в общем, связано, как правило, с коррупцией, с какими-то имущественными отношениями. И единственный способ здесь этого избежать – это максимальная открытость. Да? То есть, если вы рассказываете, что вы делаете, если вы объясняете, что вы делаете, то, с одной стороны, у вас меньше, к вам меньше вопросов у населения, с другой стороны, меньше вопросов, в которых люди будут пытаться решить это какими-то незаконными методами.
Меньше, да, желания к вам обратиться со взяткой.
Ну, даже можно обратиться, да, но если есть некоторая публичная позиция, озвученная, да, поддержанная населением, а вас заставляют принять решение вопреки этой позиции, то вы всегда можете сказать: ребята, а как вы себе представляете, да, жители против, мне там завтра на выборы, поэтому... Даже губернатор, вы можете это сказать, потому что губернатор – это тоже выборная должность, и ему тоже важно, как население относится к тому, что делает власть. Поэтому вот риски, которые есть, они как раз связаны с закрытостью власти, с непубличностью, с принятием решений в интересах каких-то сил, да, не в интересах населения, не в интересах каких-то публичных групп, а в интересах, ну, невнятных, непонятных.
495-7373-94-8. Ваш вопрос к главе города по профессии градоначальника. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Алла Васильевна.
Да, Алла Васильевна.
Вот у меня вопрос господину...
Виктору Владимировичу Семенову.
Государственному человеку, который мыслит хорошо. А вот состав жителей в Москве, например, я считаю, что много людей, которые занимаются... спекуляции, Москву не развивают. А у вас в Троицком наукообразующий был. Кто живет-то по составу жителей?
Спасибо.
Ну, вопрос хороший, потому что действительно Троицк довольно специфическое место, и сообщество, которое там формировалось, оно формировалось в 70-е, 80-е годы в основном. Это были выпускники ведущих физических вузов, это физтех, МГУ, МИФИ, МВТУ. И для нас вот сейчас, когда мы стали вдруг центром Новой Москвы, когда вокруг начинается массовая застройка, вот такая задача самосохранения, она чрезвычайно важна, и поэтому то, чем я сейчас занимаюсь, это есть создание высококвалифицированных, высокоэффективных рабочих мест, то есть как раз рабочих мест в области науки и технологий. К сожалению, так случилось, что государство сегодня не в состоянии, да, содержать науку в том объеме, в котором это было в Советском Союзе. Если у нас 12 тысяч работало раньше в научных институтах, то сегодня осталось только 3. И большинство населения, к сожалению, сегодня ездит на работу в Москву, что создает, в общем, для них колоссальные проблемы, потому что это пробки, это потерянное время. И вот задачу, которую мы ставим, это все-таки превратить в Троицк, в такой, в центр инноваций, науки и образования, и тем самым сохранить и сообщество, которое сложилось в советское время. Насколько нам это удастся? Ну, непростой вопрос. Здесь одно могу сказать, что есть же какие-то объективные вещи, да, и мы сегодня, по сути дела, начинаем жить в постиндустриальном обществе, если раньше в стране было 80% работало в сфере материального производства и 20% в сфере обслуживания, то в постиндустриальном обществе просто за счет того, что не нужно столько производить, да, меняется отношение. Там 20% людей, работающих в сфере материального производства, они могут произвести достаточно продукции, чтобы всех обеспечить. И вот этот сдвиг, да, он, конечно, очень болезненный. Для Москвы он особенно характерный, потому что Москва является таким финансовым центром Москвы, страны. Здесь очень много всяких организаций, которые не занимаются производством, оказывают те или иные виды услуг. И отчасти в Москве этот процесс неизбежный, но чрезвычайно важно, чтобы все-таки Москва не потеряла, да, вот то материальное производство. Важно, чтобы это производство стало современным, чтобы оно стало высокоэффективным, чтобы оно стало высокотехнологичным. И в этом смысле мы надеемся, что Троицк будет локомотивом развития и новой территории в этом смысле, и территории Новой Москвы.
Сообщение на сайт говоритмосква.ру пришло от Владислава Юриста. Говорят, Сердюков подписывал документы, не глядя, по 300 штук в день. Как мэр выполняет юридически значимые действия, подписи, печати, сам анализирует и делегирует, или вообще кто отвечает за это?
Знаете, я охотно верю. Потому что невозможно, если вы подписываете 300 документов в день, то невозможно содержательно, да, вникнуть в каждый из этих документов. Поэтому здесь чрезвычайно важны процедуры. И самое главное, да, важна команда, с которой вы работаете. Потому что если вы ставите свою подпись, например, как глава города, то отвечаете вы. Да, и вы должны верить, что тот чиновник, который завизировал этот документ, вы должны ему доверять, и понимать, что, по крайней мере, этот чиновник, да, вас не подставит.
То есть там целая процедура, не просто так вам приносят.
Ну, почему бумажку? Там? Это в любой... Есть дело производства, да, есть общие принципы дела производства, есть то дело производства, которое вы выстраиваете. Но самое главное все-таки даже не в процедурах, а в той команде, с которой вы работаете, и вы должны доверять людям, да. И в этом смысле очень важно, чтобы люди могли вам сказать, да, в том, даже если они не согласны с вашим решением. То есть у меня, например, было такое правило, что если люди мне говорят, вот кто-то из моих подчиненных не готов завизировать, да, этот документ, да, то он... А я считаю, что это надо сделать, да, то я всегда требовал, чтобы человек мне сказал, да, что он с этим не согласен. Не боялся мне этого сказать, потому что это и моя безопасность тоже, да, потому что если, так сказать, чиновник не подписывает документ, потому что понимает, что это действие противозаконное, и если он мне этого не говорит, я его подписываю, да, то тем самым я подставляюсь. Поэтому очень важно, чтобы люди могли прямо сказать, а для градоначальника важно, чтобы он оценив все, да, на основе объективной информации, вот в этом случае, когда это вопрос, вот, да, действительно требующий решения, не подписи градоначальника, большинство документов просто требует формальной подписи, но есть вопросы, когда требуется содержательное решение. Вот очень важно, чтобы подчиненные донесли, что здесь не подпись нужна, здесь нужно решение. И таких вопросов сравнительно немного, и очень часто градоначальник должен взять на себя ответственность, понимаете, потому что ну вот рядовой чиновник, он ограничен жестко рамками, да, сказать, вот, ну, правил, процедур. А все-таки мэр города, человек выборный, да, и облеченный не просто властью, а еще и доверием своих избирателей, он может принимать решения, да, которые, может быть, спорные даже, но они, он берет это на свою ответственность. Вот важно, чтобы была четкая разница между документами, которые требуют подписи, и там, да, должны быть процедуры, и документы, которые требуют содержательного решения.
Спасибо. 495-7373-94-8. Теперь вопрос от вас. Алло, здравствуйте. Как вас зовут?
Меня зовут Юрий Георгиевич. Здравствуйте,
да,
уважаемый.
Здравствуйте, Юрий.
Я вот по своей натуре человек, я не могу пройти безобразие, которое имеется в Москве. Скажите, пожалуйста, можете ли вы ответить на вопрос? Я пишу личное письмо Сергею Семеновичу Собянину. Вот, например, в памятнике Михаила Юрьевича Лермонтова у Красных Ворот находятся мраморные плиты в аварийном состоянии. То есть они все подняты, трава растет, крысы бегают, посуда не убирается. Мне присылают ответ Департамент культурного наследия. Хотя я пишу Сергею Семеновичу лично. И указывает, что это будет выполнено, и сроки не указаны. В течение такого-то года, а это центр Москвы. Вот как мне добиться, чтобы личное письмо попало к Сергею Семеновичу Собянину? Спасибо заранее за ответ.
Спасибо.
Ну, вы знаете, это вот еще один болезненный для Москвы вопрос, да, потому что я считаю, что власть должна иметь антропоморфный масштаб, да, то есть вот масштаб власти, он должен соответствовать каким-то человеческим отношениям. Вот в городе Троицке у людей такого вопроса нет, потому что, во-первых, можно попасть на личный прием к мэру, во-вторых, можно встретить мэра на улице, в-третьих, можно просто к дому подойти уже, если, да, и там его встретить, если мэр скрывается. Я прекрасно понимаю, что это абсолютно невозможно в Москве при там 12-миллионном населении, что в 300 раз больше, да, это 300 Троицков. То есть это для Сергея Семеновича невозможно. Поэтому здесь, как мне кажется, с одной стороны, должны использоваться уже и современные процедуры, да, которые позволяют эти барьеры преодолеть. Помните, у нас одно время, сказать, наш президент Дмитрий Анатольевич Медведев рассказывал, что вот он читает Твиттер, и любой может к нему через Твиттер обратиться. Я, кстати, попробовал и действительно получил ответ прямой. Поэтому сегодня все больше, да, способов, когда можно найти вот техническими средствами, да, добраться до градоначальника. Но по Москве, Москва – это особый случай, и здесь, как мне кажется, проблема московская, она состоит в том, что слишком много, да, при таком масштабе проблем должен решать Сергей Семенович. Ну, строго говоря, заменить плиты у памятника, ну, не вопрос это мэра Москвы. Да?
Это вопрос как раз-таки департамента.
Да я бы даже культуры. Сказал, не департамента, да, уж вопрос там заменить, это вообще вопрос, ну, в Троицке, да, это был там вопрос службы благоустройства, так сказать, они должны за этим следить. А даже не департамент правительства Москвы. Но, на мой взгляд, недостатком вот московской системы управления является как раз излишняя централизация и неэффективность, или даже, я бы сказал, отсутствие, фактическое отсутствие местного самоуправления, когда люди на местах сами не могут принять решение, а тогда ответственность за принятие этого решения ложится на Сергея Семеновича. Мне кажется, надо делегировать эти полномочия вниз, чтобы эти вопросы можно было решить внизу, и тогда не будет таких проблем.
Это мне напомнило Некрасова. Вот приедет барин нас рассудит.
Ну, понимаете, у нас, к сожалению, да, это такой наш русский менталитет, я бы сказал, да, что если у меня в квартире течет кран, то надо писать президенту. Не надо писать президенту.
495-7373-94-8. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Алло.
Да, алло, здравствуйте.
Опять Андрей.
Да,
Андрей. Владимир Викторович, спасибо за ответы, настолько ненасыщенные. хотел задать вопрос. Могли бы на работу все пригласить? И вот все документы, которые вы будете читать, они будут качественными.
А вы знаете, я-то сейчас на работу пригласить не могу, потому что я же 2 срока побыл мэром и уже не мэр.
Очень жалко.
Вот. А как попасть на работу к мэру? Вот,
Ну, смотрите, вот все-таки я сказал, что очень важно личное доверие. Да? Поэтому любой так, чиновник, приходя на такую должность, конечно, приводит с собой команду.
Откуда людей. Вы берете эту команду? Вы физик, вы пришли на пост мэра, вас выбрали, досрочно избрали на пост мэра. И кто? Сосед, друг, брат, сват, бывший одноклассник, бывший однокурсник.
Опять смотрите, вот первое, что я сделал, да, когда пришел на должность мэра, я вернул очень многих людей, которые раньше работали в администрации. К сожалению, мой предшественник, он не был, да, троицким жителем, он приехал незадолго до того, как стал мэром, и, соответственно, когда он пришел в мэрию, он привел очень много людей, которые были не троицкими людьми. Это люди, с одной стороны, не владеющие местной спецификой, с другой стороны, люди, не несущие ответственность перед жителями, о чем я говорил. Поэтому вот в маленьком городе вы всегда можете найти людей, ну, не всегда, да, бывают люди, когда, ситуация, когда нет такого человека, его надо приглашать, но в большинстве случаев вы можете найти людей, которые здесь живут, которые знают городские проблемы, умеют их решать. Проблема, как часто, состоит в том, что вы при этом еще хорошо знаете их недостатки, да, и когда вы этого человека знаете, а того не знаете, иногда кажется, что тот человек лучше, да, но просто потому, что вы не видите его недостатков. Поэтому я считаю, что, и это, собственно, кстати, рекомендуют и специалисты по HR, да, по Human Resources, то, что называется, что в первую очередь вы должны искать людей по, как бы, ну, вот, местных, да, те, которые здесь, и потом уже искать людей в каком-то дальнем круге, если вы не можете найти людей в ближнем круге.
Ну, то есть, если вдруг наш слушатель хочет работать на мэрию своего города, то он просто должен прийти, открыть вакансии, какие свободные, в общем каком-то, в общем потоке.
Ну, даже не вакансии, можно точно так же, вот, ну, если бы я был мэром Троицка, надо прийти к мэру Троицка и поговорить, да, с какими-то своими идеями, своими предложениями, и вполне вероятно, что такой человек будет востребован.
495-7373-94-8. Алло, здравствуйте, ваш вопрос к градоначальнику. Сделайте, пожалуйста, потише.
Добрый день.
Да, добрый день.
Добрый день. Я хотел задать своему другу, мэру, бывшему мэру Троицка, вопрос по поводу реализации генерального плана этих идей, которые были заложены ранее, разработаны в институте НИПИ градостроительства.
Да?
Да.
Так а вопрос какой?
Вопрос простой. Насколько была совершена транспортная схема и развитие территории под промышленные предприятия, которые мы с вами закладывали в 7-8 годах в развитии вашего города?
Ну, смотрите, спасибо. Вот это, я считаю, что главная проблема, да, Троицкого генерального плана, она как раз и состоит в том, что Троицк составляет 1.5% от всей территории, нет, менее процента от всей территории Новой Москвы, да, и когда мы говорим о транспортной схеме, то, конечно, прежде всего, это транспортная схема Новой Москвы, а не транспортная схема Троицка, и сегодня мы с этой проблемой сталкиваемся, да, и скажем, те решения, которые заложены в генеральном плане города Троицка, они сегодня не всегда вписываются, да, в транспортную схему Новой Москвы. Это недостаток. Но, опять же, генеральный план не догма, надо с ним работать. Я считаю, что работа, которая была выполнена, не Эпиген плана тогда, она была выполнена на высоком уровне. Кстати, она мои представления поменяла очень сильно, да, о том, что такое город Троицк, как он должен развиваться. И я помню, когда кто-то из директоров институтов сказал, что, ну, мы же тут директора, да, как это вы разрабатываете генеральный план на те территории, которыми мы управляем? Это же федеральная земля. И тогда Вячеслав Леонидович Глазычев, наш замечательный урбанист, которого теперь уже нет, он сказал замечательную фразу. Он сказал: вы знаете, Юрий Михайлович Лужков, построив третье транспортное кольцо Москвы, в основном завершил реализацию генерального плана развития Москвы, разработанного архитектором Бове, после пожара 1812 года. И после этого, в общем, большинство вопросов отпало, потому что генплан не то, что на завтра, и даже не то, что на послезавтра, он будет действовать даже тогда, когда, может, нас уже не будет, но действительно это стратегия, а значит, она должна быть увязана со всеми соседними территориями. Поэтому я считаю, что решения, заложенные в генплане, хорошие решения, но сегодня они требуют корректировки в связи с изменениями, которые вокруг Троицка, а не внутри.
495-7373-94-8. У меня сейчас создалось такое впечатление, как будто бы я побывала на приеме у мэра и немножко коснулась действительно секретов профессии, как рассуждаете вы про транспортные развязки целого города относительно новой Москвы, нового региона, ну, если так можно, конечно, выразиться. И действительно мурашки как-то даже побежали по спине. 495-7373-94-8. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Вячеслав. Да, у меня Вячеслав. Такой вопрос. Всегда считалось, что тарифы на коммунальные услуги в Московской области выше, чем в Москве. Вот в Троицке так же было? И какие они сейчас? Одинаковые с Москвой или нет? И еще, пожалуйста, по нормам, значит, по нормативам предоставления жилищных субсидий малоимущим в Московской области и в Москве. Будьте любезны.
Спасибо.
Ну, во-первых, я никогда не считал, что тарифы в Троицке были выше, чем в Москве, хотя мне об этом жители постоянно говорили. Я всегда говорил, что тарифы выше в Москве, но Москва сегодня, по-прежнему жители Москвы не платят 100% за услуги ЖКХ, они примерно на 30% дотируются. Когда мы стали Москвой, то мы сразу увидели, что тарифы ЖКХ в Москве выше, чем в Троицке, потому что тарифы нам дали московские, а дать 30% дотацию, как всем жителям Москвы, забыли. И вот это проявило очень явно ситуацию. А там была вторая часть вопроса.
Про социальное жилье.
Про социальное жилье, про нормы субсидий. Дело в том, что в Москве, во-первых, я сказал, что Москва уже на 30% дотирует тарифы. Это не социальная дотация. Я считаю, что это неправильно, потому что вот эту часть дотации получают те, у кого большие квартиры. Да? Угу. Большую часть этих денег получают люди богатые, а не бедные. А что касается субсидий, то в Москве, если я правильно помню, по Московской области, по-моему, 20% от услуг ЖКХ должны платить жители, ну, малоимущие, да? Не более 20% от зарплаты должны составлять ваши платежи. В Москве, если я правильно помню, это 15%. Ну, просто у Москвы бюджет больше, и, конечно, здесь условия лучше.
Спасибо большое. Это у нас был в гостях Виктор Владимирович Сиднев, бывший мэр Наукограда Троицка. Программа «Профессия». Говорили сегодня о сложном деле градоначальника. Спасибо большое. Приходите к нам еще.
Спасибо. До свидания.